Глава первая. Первые впечатления. Прощаясь с любимой солнечной жаркой Аризоной, по дороге в аэропорт я наслаждалась густым пьянящим ветром, трепавшим мои волосы сквозь открытое окно от маминой машины. Когда теперь я смогу надеть любимую белую блузку с этими смешными шнуровками? А в руках зловещим грузом, давящим на колени, как предвестник беды, лежала теплая куртка на меху. На северо-востоке штата Вашингтон, под покровом тучи, запеленной вечного дождя, притаился маленький городок Форкс. Здесь я родилась и прожила всего несколько месяцев, пока мама, не выдержав этой серой унылости, не сбежала со мной от мужа в другой штат, ближе к солнцу. Я приезжала навестить отца каждое лето на каникулах, но это было давно. И вот теперь, по собственной воле, я переезжаю в этот заскорузлый, хлюпающий городишко, хотя мое сердце принадлежало аризонскому Финиксу с его привычным зноем, солнцем, шумом и вечной суетой. «Белла», — позвала мама, и было нетрудно догадаться, что она сейчас скажет. «Еще не поздно передумать», — 1001 раз предложила она. «Мы с мамой очень похожи, только у нее короткие волосы, и, как у всех людей, которые часто улыбаются, морщинки в уголках глаз». Я посмотрела в ее по-детски наивное лицо, и сердце болезненно сжалось. Неужели я бросаю свою милую, любящую, недалекую маму? Конечно, теперь у нее есть Фил, который по-отцовски заботится о ней, но все же... «Нет, мам, хочу уехать. Я уже сама, похоже, начинала верить в это». «Ну хорошо, передавай привет Чарли», — наконец сдалась она. «Обязательно. Пожалуйста, не забывай, что можешь вернуться в любую минуту. Если захочешь домой, позвони, я за тобой приеду. Не беспокойся, все будет в порядке. Люблю тебя». Рене храбрилась, но чувствовалось, что ей не по себе. На прощание мы крепко обнялись, и я пошла сдавать багаж. Впереди меня ждал 5-часовой перелет до Порт-Анджелеса с пересадкой в Сиэтле, затем с папой час на машине до Форкса. Летать было здорово, а вот ехать с отцом наедине было немножко неловко. Я не могла представить, как себя вести, к тому же мы оба неразговорчивы. Папа очень обрадовался, когда узнал, что я решила переехать к нему. Записал меня заранее в школу, пообещал подыскать машину. Но его молчаливому удивлению не было предела, ведь я так противилась даже просто приезжать сюда на пару недель летом, а тут прилетела насовсем, хотя точно не могла бы успеть перестать ненавидеть Форкс. Порт-Анджелес встретил меня традиционным проливным дождем. Что ж, именно этого я и ожидала. Как и того, что папа приедет на патрульной машине, ведь для всех жителей Форкса он Чарли Свон, шеф местной полиции, гроза хулиганов. Именно поэтому, несмотря на то, что денег было не так много, а надо было копить на колледж, я решила купить себе собственный автомобиль, не кататься же в школу на отцовском с мигалками. Отец ждал меня в толпе встречающих в первом ряду. «Рад видеть тебя снова, дорогая, выглядишь на миллион долларов, как Рене». «Я тоже очень соскучилась, пап. Мама в порядке, просила передавать привет». У нас было принято не называть родителей по имени, но я звала его Чарли за глаза. С собой я привезла только несколько сумок. Когда живешь в ярком и жарком климате, теплых вещей не покупаешь много. Мы с мамой прошлись по магазинам перед отъездом, подновили мой зимний гардероб, но все равно одежды вышло совсем немного. Когда я уселась на пассажирское сиденье и пристегнулась, отец объявил, что нашел мне хорошую машину. Что-то меня напрягало то, как он это произнес, особенно пугало слово «хорошее». «Что за машина?» «Это пикап «Шевроле». «Где ты ее нашел?» — голос выдавал меня с потрохами. «Помнишь Билли Блэка из резервации на побережье, ниже Лапуш?» «Не припоминаю. Мы с ним рыбачили часто, ты оставалась играть с его детьми». Ах, вот почему я не сразу его вспомнила. Мое сознание часто вычеркивало все, что было для меня мучительно или болезненно. Иногда это единственное спасение от того, чтобы сойти с ума. Блокировка неприятных воспоминаний, так, кажется, это называют. С ним случилось несчастье, он теперь в инвалидном кресле, за руль уже не сядет и уступил свой пикап мне. «И сколько же лет этому «Шевроле»?» По лицу отца я поняла, что это щекотливый вопрос, и он надеялся, что я его не задам. «Пэлс, Билли перебрал мотор, можно сказать, машина практически новая, работает теперь как часик». «Сколько, па?» «Ну, он купил его в середине 80-х». «Новым?» «Не очень». Чарли глубоко вздохнул, но все-таки ответил честно. «Сборка годов 60-х, самое раннее конец 50-х». «Папа, ты же знаешь, что денег на механику у меня нет. Сама я разбираюсь в машинах, как свинья в апельсинах. И случись что, починить самостоятельно его не смогу». «Зая, тачка действительно хорошая. Просто машина-зверь, таких больше не делают». «Хм, машина-зверь звучит обнадеживающе». «И сколько же Билли за него хочет?» В конце концов, для меня это было чуть не самым главным при выборе. «Вообще-то я его уже купил для тебя, как подарок в честь твоего возвращения домой, дорогая». Чарли смотрел с отцовской нежностью и чуть смущенно. «Ничего себе! Бесплатно!» «Папа, ну зачем было так тратиться? Я сама хотела». «Да брось, дочь, я просто хочу, чтобы тебе было здесь хорошо». «Ну, хорошо мне не могло быть здесь по определению, но зачем об этом напоминать отцу?» Мы оба от смущения смотрели в разные стороны, чтобы не встречаться взглядом. Отец усиленно следил за дорогой. В конце концов, Дарину они в зубы не смотрят. Чтобы разрядить обстановку, мы поболтали о погоде и еще о какой-то ерунде, пока в неловко повисшей паузе разговор сошел на нет. А потом я просто стала смотреть в окно. По ту сторону стекла простирался бескрайний океан зелени. Казалось, что даже свет приобретает малахитовый оттенок, просачиваясь сквозь решето листьев. На земле мягким ковром лежал мох, кое-где торчали кружевные холмики папоротника. Даже стволы деревьев со временем стали плюшевыми от мшистых зарослей, завоевавших здесь право абсолютного царствования. И вот мы, наконец, приехали. Чарли все еще жил в том самом доме, откуда сбежала мама много лет назад. Казалось, что он существует вне времени, все тот же скромный двухэтажный коттедж. А на подъездной дорожке стоял мой пикап. Обычно такие зверь-машины оказываются целыми даже при аварии, когда вокруг все остальные разбиты в хлам. С большими круглыми крыльями просторной кабины он красовался на фоне зелени, отсвечивая тускло-красными боками. Я с легкостью представила себя за рулем и тут же захотела на нем проехаться. «Папа, обалдеть! Красота!» Теперь при мысли о завтрашнем дне не холодели руки. В школе я окажусь не промокшей курицей, две мили прошагавшей под дождем, а приеду в теплой машине. И без мигала. Рад, что он тебе понравился, милая. Моя старая комната ничуть не изменилась. Все те же пожелтевшие от времени занавесочки на окнах, голубые холодные стены, крашеный деревянный пол. Только кровать Чарли купил побольше, да подновил письменный стол, на котором теперь, важно подбоченись, стоял компьютер. От компа тянулся провод к модему, явно находящемуся здесь по маминой просьбе. Чувствую, соединение с интернетом здесь будет такое же мучительное, как мое решение переехать. Чарли не выбросил даже старые куклы, которые теперь сукоризно глядели на меня своими фальшивыми глазами, сидя в ряд на кресле качал. Ванная одна на два этажа. Хорошо, хоть предусмотрительный отец освободил для меня полочки. Все равно делить ее с ним не самая приятная перспектива. Одно из лучших качеств Чарли — ненавязчивость. Понимая, что мне нужно побыть одной, он только принес мои вещи наверх и тут же исчез, давая мне возможность в тишине разобрать свой шкаф и привести в порядок мысли. Мама на такие подвиги явно не способна. Завтра в школе я точно стану объектом повышенного внимания. В Форксе на всю школу учеников было меньше, чем в Финиксе, только на моей параллели. Здесь все друг друга знали не одно поколение, жили как одна семья. Меня же вряд ли примут и через 5 лет. Так и останусь для них девочкой, переехавшей из большого города, чужой, уродцем. Возможно, было бы лучше, если бы я выглядела как типичная жительница Аризоны. Высокая, загорелая, голубоглазая блондинка, девочка-черлидер. Но, несмотря на то, что я постоянно находилась под палящим солнцем, всегда оставалась бледной поганкой с старыми глазами. И даже волосы не выгорали, так и оставаясь каштановыми. Разобрав на скорую руку свой небогатый скарб, я пошла в ванную, смыть напряжение дня и отвлечься от невеселых мыслей. Душ приятно освежил, но отделаться от плохого настроения никак не удавалось. Расчесывая волосы, я смотрела на себя в зеркало. То ли освещение тут было такое неудачное, то ли настроение так отразилось на моем облике, но обычно светлое сияющее лицо сейчас казалось каким-то нездоровым и уставшим. Глядя на свое отражение, я поняла, что сама себе лгу. Если я не смогла найти нишу в школе, где училось более 3000 человек, каковы были мои шансы здесь? Я плохо сходилась с ровесниками, да и вообще с людьми. Даже с матерью ближе, которой у меня никого не было на земле. Все дело было в том, что я смотрела на мир иначе, не так, как все. Но разве осознание причины меняло следствие? Долго не удавалось заснуть. Я привыкла к тишине, а тут дождь стучал барабанной дробью, так громко и навязчиво, что даже не помогли ни спасительные слезы, после которых обычно приходит глубокий сон, ни одеяло, в которое я завернулась с головой в надежде найти тишину. Забылась я уже под утро, когда стук капель перешел в тихий шепот мороси. А с утра в окне можно было наблюдать лишь тягучий туман, впитавший в себя весь солнечный свет и не дававший никакой надежды на хорошую погоду. За завтраком Чарли пожелал мне удачи. Удачи! Словно его пожелание могло заставить фортуну повернуться ко мне лицом. Но я старалась отвечать как можно мягче, ведь отец ни в чем не виноват. Он ушел, тепло попрощавшись. Похоже, что работа была большей частью его жизни, чем все остальное. Оставшись одна, я будто впервые осмотрела кухню. Дубовый обеденный стол, почему-то 3 совершенно разных стула, темные стены. И кухонные полочки, которые мама выкрасила еще 18 лет назад, висела желтенький цвет, видимо, надеясь заманить сюда хоть немного солнца. Кухня плавно переходила в гостиную, где на каминной полке стояли фотографии в рамках. Первой шла свадебная фотография мамы и папы в Лас-Вегасе. На второй они, молодые и счастливые, забирали меня из роддома. Затем серия моих школьных снимков, включая последний. Смотреть на них мне было неловко. Надо попросить Чарли, чтобы он их убрал, по крайней мере, пока я здесь живу. Легко догадаться, что после мамы здесь не жила ни одна женщина. Почему-то мне стало не по себе. Приезжать первой к школе и торчать у всех на виду совсем не хотелось. Но дома уже начинали давить стены, и я, закутавшись в пухлую куртку, сковывавшую движение, вышла во двор. Непривычно тяжелые ботинки мерзко месили грязь. Закрыв двери, тоскуя по теплому шелесту гравия, я вдохнула влажный воздух, и, невольно залюбовавшись уже ставшим дорогим сердцу пикапом, я залезла в машину. Мотор завелся с оглушительным ревом, зато сразу. Звук не портил общее впечатление, кто сам без греха. Приятно удивила и заработавшая допотопная магнитола. Кожаные сиденья пахли табаком, мятной жвачкой и немного бензином. К тому же было тепло, сухо и очень чисто. Наверняка дело рук папы. Найти школу оказалось несложно, хотя я никогда раньше ее не видела. Как и во многих других городах, она находилась прямо за главным шоссе. О том, что эта школа, говорила только вывеска. Было сразу не понять, ни сколько этих красных зданий относится к ней, никакого они размера. Все заросло вековыми деревьями и кустарниками выше человеческого роста. «А где же дух школы?» — с тоской подумала я. «Где высокая ограда и металлоискатели на входе?» На одном из корпусов я заметила табличку с надписью «Администрация». На стоянке не было ни одной из машин, наверное, еще никого нет, но я решила все же зайти и попробовать узнать расписание. Нехотя выбравшись из теплой кабины, я зашагала по каменной дорожке, постучалась и, сделав глубокий вдох, пошла. В помещении было очень светло и теплее, чем я ожидала. Маленький кабинет канцелярии оказался довольно уютным. На стене среди плакатов и объявлений висели громко тикающие часы. Повсюду стояли горшки с комнатными растениями, будто за окном не хватало зелени, а в проходе лежала ковровая дорожка. Невысокая стойка, заваленная папками с яркими ярлыками, делила кабинет пополам. За стойкой три стола, за одним из которых сидела крупная рыжеволосая женщина в очках. Она была одета в легкую футболку, а я сразу ощутила себя теплолюбивым растением где-нибудь на Северном полюсе. «Чем я могу вам помочь?» — спросила администратор. Видимо, она привыкла видеть в канцелярии знакомые лица. «Изабелла Свон», — представилась я, и женщина, понимающе кивнула. «Меня здесь ждали с явным любопытством. Дочь шефа Свона и его ветреной жены возвращаются в родной город». «Ну, конечно», — воскликнула администратор, лихорадочно стала что-то искать в большой стопке документов. «Вот ваше расписание и карта школы», — наконец объявила она, положив на стойку несколько листов. Администратор рассказала о предметах, которые мне предстояло изучать, и объяснила, где находятся нужные классы и лаборатории. Затем вручила формуляр, его с подписями преподавателя я должна была вернуть в конце дня. Женщина улыбнулась мне и, как Чарли, пожелала удачи. Я улыбнулась ей в ответ настолько убедительно, насколько могла. Я изучала бумаги, сидя в машине, стараясь разобраться и запомнить как можно больше. Ходить по кругу, уткнувшись носом в карту, совершенно не хотелось. «Ну все, сколько можно тянуть? В конце концов, никто меня не съест», — пыталась успокоиться я. Шумно выдохнув, я вынырнула в тяжелую влагу тумана. Спрятав лицо под капюшон своей неприметной куртки и быстро прошмыгнув мимо толпы подростков, мне удалось пробраться к школьному кафе. А за ним должен быть корпус номер 3. Вот и он. Огромная черная цифра на белом фоне сразу бросалась в глаза. Всего 4 двери, так что найти нужные труда не составит. Между тем, колени дрожали все сильнее, и на ватных ногах я прошла за двумя фигурами в джинсовых плащах унисекс. «Какие маленькие классы в этой школе!» Вошедшие передо мной сняли плащи и повесили на крючки. Я последовала их примеру. Джинсовые фигуры оказались девушками. Пепельная блондинка с лицом фарфоровой куклы и такая же бледная шатенка. Ну что же, хоть цвет моей кожи здесь никого не удивит. Я подала формуляр на подпись преподавателю, которого, судя по табличке на столе, звали мистер Мейсон. Прочитав мое имя, Мейсон окинул меня оценивающим взглядом. Ведь мне тут же захотелось провалиться сквозь землю. Хорошо, хоть на заднюю парту посадил. Таращиться на меня будет значительно труднее. Впрочем, моих новых одноклассников это не смутило. Я сделала вид, что изучаю список литературы. Обычный набор авторов. Бронте, Шекспир, Чосер, Фолкнер. Почти все из этого списка мы уже проходили в Фениксе, и я почувствовала облегчение с примесью разочарования. Интересно, согласится мама прислать мне файл со старыми сочинениями или станет поучать, что жульничать нехорошо? Полухо, слушая монотонный рассказ учителя, я перебирала в уме аргументы, которые могли бы убедить Рене. Я еле дождалась дребезжания звонка, который оказался каким-то гнусавым, и тут долговязый прыщавый парень с черными, как смоль, волосами заградил проход, явно желая познакомиться. «Ты ведь Изабелла Свон, не так ли?» — спросил он, улыбаясь, будто выиграл чемпионат по шахматам. «Белла», — осторожно поправила я, не зная, куда смотреть, чтобы не наткнуться на любопытный взгляд. Все в радиусе 3 метра вдруг замерли, поглощенные нашей беседой. «Какой у тебя следующий урок?» «Политология у мистера Джефферсона в 6-м корпусе. А я иду в 4-й, как раз по пути, давай провожу». «Господи, что он ко мне пристал?» «Кстати, я не представился, Эрик». «Спасибо», — неопределенно ответила я. «Ума не приложу, как себя с ним вести, но на всякий случай улыбнулась». Мы оделись и вышли прямо под усиливающийся дождь. Могу поклясться, те ребята, что топали за нами, шли ближе специально, чтобы подслушать, о чем мы будем говорить. Не паранойя ли это? «Не очень похоже на Феникс, да?» «Совершенно не похоже. Дожди там идут не так часто?» Я ухмыльнулась. 3-4 раза в год. У парня отвисла челюсть. «Это как же?» Похоже, ясной погодой он не избалован. «Ну, как тебе это объяснить?» Я еле сдерживалась, чтобы не прыснуть со смеха. «Солнечно!» «Что-то ты совсем не загорела. Похоже, он сомневался, что солнечная погода почти круглый год вообще возможна. У меня мама альбинос». Он тут же начал испуганно на меня таращиться, будто у меня вдруг выросли рога. «Да, похоже, присутствие чувства юмора напрямую зависит от количества света. Вот так поживешь тут годик-другой, про сарказм вообще забудешь». Эрик довел меня до нужного корпуса, но не ушел, пока я не коснулась ручки двери, будто, подходя к соседнему зданию, возможно, заблудиться. Ну, пока, удачи тебе. Надеюсь, хоть на каких-нибудь уроках мы будем вместе. В его голосе звучало столько надежды. Мистера Варнера я могла бы возненавидеть уже только за то, что он преподавал тригонометрию. Но мало того, мерзкий дядька заставил меня, стоя у доски, представиться и рассказать о себе. Под расстрелом пристальных взглядов я совсем растерялась, краснела, мямлила что-то, а когда шла к своей парте, все головы поворачивались вслед за мной, как металлическая стружка за магнитом. К третьему уроку я постепенно начала осваиваться и пыталась запомнить по именам тех, кто подходил знакомиться. Всех интересовало, какую я нахожу погоду, как обустроилась, как мне здесь нравится. Я старалась быть подипломатичнее, отвечать вежливо, но не уверена, что у меня хорошо получалось. Врать я так и не научилась. Но все же это было здорово, меня тепло приняли, и к тому же мне ни разу не пришлось доставать карту. С одной из новых знакомых мы сидели вместе на тригонометрии и на испанском. Это была симпатичная молодая особа, ниже меня сантиметров на 10, с ореолом кудрей, которые делали ее визуально выше. Стройная и активная. Мы вместе шли на ланч, когда я пыталась вспомнить, как ее зовут, рассеянно улыбаясь и слушая в полухо непрерывную трель об учениках и уроках. Она представила меня своим подругам, когда мы присели за один столик с группой девчат, которых я еще не знала. Стыдно признаться, но я тут же забыла, как кого зовут, тем более, что моя словоохотливая соседка по парте трещала, не давая никому и слова сказать. В другом конце зала я увидела Эрика, парня, который первым со мной заговорил. Он приветливо помахал рукой. Именно тогда, во время ланча, я увидела их. За самым дальним столиком в углу сидело пятеро. Они не разговаривали и, казалось, совсем не ели, хотя перед каждым стоял поднос с едой. Меня они не замечали, так что я могла безнаказанно их рассмотреть. Они были совершенно разные. Первый был здоровенный, мускулистый парень с широченными плечами и вьющимися темными волосами. Второй был блондин, тоже мускулистый, но выше и стройнее. Третий — высокий и стройный, со спутанными волосами цвета бронзы. Казалось, что он намного моложе своих спутников, которые выглядели скорее как студенты колледжа, если не как преподаватели. Девушки также принадлежали к разным типам. Одна — высокая стройная блондинка с идеальным лицом фотомодели. Она могла бы затмить любую, чьи фотографии появляются на обложках глянцевых журналов. Настолько прекрасная, что все девчонки в школе вместе взятые казались гадкими утятами на ее фоне. Вторая же была маленькой стройной брюнеткой с задорным ежиком волос и внешностью эльфийки. И все же в облике было что-то, что их объединяло. Они были бледнее любого живущего в этом неизбалованном солнцем городке, даже бледнее меня. Несмотря на разный цвет волос, глаза у всех были одинаково темные, а под ними залегли тени, будто они не спали всю ночь или все поголовно подрались, и им переломали носы. Однако носы, как и остальные черты лица, у всех были благородными и классически прекрасными. Настолько прекрасными, что у меня никак не хватало сил перестать ими любоваться и отвести взгляд. Я никогда не видела никого восхитительнее. Даже нельзя было сказать, кто идеальнее, блондинка или парень с бронзовыми волосами. Они смотрели куда-то вдаль, неопределенно, будто погруженные в свои мысли. Я зачарованно наблюдала, как маленькая эльфийка поднялась и грациозной походкой балерины направилась к выходу. Она выбросила нетронутый обед и выпорхнула из столовой. Да так быстро, что я диву далась. «А кто эти ребята, что сидят там?» — спросила я свою словоохотливую соседку. Она обернулась посмотреть, куда направлен мой взгляд, хотя по моей восхищенной интонации, похоже, и так догадалась, кого я имею в виду. В ту же секунду парень с непослушными вихрами посмотрел в ее сторону, а затем на меня. Он отвел безразличный взгляд даже быстрее, чем я. Это было похоже на то, когда человека назовешь по имени, и он автоматически откликается. «Это Эммет и Эдвард с ними Розали и Джаспер», — зашептала подруга. «Они все приемные дети доктора Карлайла Каллина и его жены Эсми». Я украдкой взглянула на того самого молоденького паренька из этой странной семьи. Он рассеянно ковырял рогалик на подносе. Губы его чуть заметно двигались, будто он что-то говорил, однако не было похоже, что его слушают. Какие странные у них имена, сейчас уже таких не дают. Хотя кто его знает, может, в таких заштатных городах, как Форк, старинные имена в моде? Я вспомнила, наконец-то, как зовут мою спутницу. Джессика. Вот самое распространенное имя. В Фениксе у нас в каждом классе было по 2-3 Джессики. Они такие красивые. Это было явным преуменьшением с моей стороны. — Точно! — Джессика нервно хохотнула. — Только странные. Розали и Эммет, Элис и Джаспер вместе во всех смыслах, а доктор Каллин и приемный отец и сводник. — Да уж, но этой реакции следовало ожидать. О такой красивой семье везде распускали бы сплетни, а уж здесь, где все на виду. Даже несмотря на то, что они все были сводными и по крови были чужие, все равно их явно здесь не обсуждал и не осуждал только ленивый. — А кто из них кто? — Блондинка Розали. Она с Эмметом, это огромный здоровяк. Элис, та брюнетка, что уже ушла, она с Джаспером блондином. Видишь, тот, у кого вид нездоровый? Что-то они взрослые для того, чтобы их усыновляли, невольно вырвалось у меня. Конечно, сейчас уже взрослые. Розали и Джаспера усыновили 10 лет назад, когда им было по 8. Миссис Каллин им тетка или какая-то родственница. Сама она еще молода для таких взрослых детей. Мы с мужем около 30. Ого, какие они молодцы! Джессика поморщилась. Похоже, эту семью она недолюбливала. Судя по тому, как она смотрит на них, дело в элементарной зависти. А давно они в Форксе? Я никак не могла вспомнить, чтобы видела эти лица в те годы, когда приезжала на лето. Нет, недавно. Тон Джесс был таким, будто я спрашивала очевидно. Переехали сюда 2 года назад с Аляски. Я посочувствовала им от всей души, ведь, несмотря на свою очевидную красоту, они всегда будут здесь чужими. И в то же время ощутила облегчение. Чужая я здесь оказалась не одна. Заинтригованная, я продолжала на них пялиться. Младший Каллен снова на меня взглянул. На этот раз в его взгляде я уловила интерес, хотя не такой рьяный, как у большинства ребят, и что-то вроде разочарования. — А как зовут этого рыжеватого мальчика? — спросила я, наблюдая за красавцем из-под тишка. Он все еще смотрел на меня. Интересно, что его так разочаровало? — Это Эдвард. Он клевый. Только можешь не тратить время зря. Здешние девушки для него недостаточно хороши. Но меня это не волнует. Последнюю фразу она произнесла как-то нервно. Неужели он успел ее отшить? Я закусила губу, стараясь подавить улыбку, и снова посмотрела на Каллена. Он отвернулся, но на щеках заиграли ямочки, будто он тоже улыбался. Через пару минут Каллена поднялись из-за стола. Как же изящно они двигаются. Даже такой неповоротливый с виду здоровяк обладал грацией танцора. Как жаль, что они уходят. Эдвард даже не обернулся. Я засиделась с девчатами и чуть не опоздала на урок. Одной из девушек, по-моему, Анжеле, тоже было нужно на биологию, и мы потопали вместе. Она была очень стеснительная, к тому же мы торопились, ведь показывать себя не с лучшей стороны перед учителем не хотелось, тем более в первый же день, поэтому весь путь мы проделали молча. Мы вошли в класс, и Анжела села на свое место. К сожалению, сосед у нее уже был, так что мне было нужно найти другое место. Свободным было только одно, в среднем ряду. Спутанные волосы с рыжинкой, темные глаза. Мне предстояло сидеть с Эдвардом Каллином. Искоса поглядывая на будущего соседа, я подала формуляр на подпись учителю. Он расписался и выдал учебник, не задавая ненужных вопросов. Думаю, мы с ним поладим. Конечно, у него не было другого выбора, кроме как предложить мне место рядом с Эдвардом. Когда я подошла, наши глаза встретились. Он смотрел на меня с нескрываемой злобой, даже с ненавистью. От неожиданности я запнулась. Сзади захихикали. Опустив глаза, я подошла к своему месту, положила учебник на стол и села, краем глаза заметив, что Каллен заерзал, отодвигая стул подальше от меня, к краю парты. При этом он поморщился, будто от меня воняло, как от бомжа. Я незаметно вдохнула запах своих волос. Они пахли моим любимым земляничным шампунем. Мне этот запах показался вполне приличным, ненавязчивым. Я позволила волосам упасть с плеча, загородив лицо, словно ширмой от злобных взглядов соседа по парте. Что ж, постараюсь отвлечься на мистера Баннера. К сожалению, эту тему мы уже проходили в Финиксе, и мне пришлось записывать материал во второй раз. Весь урок я тихонько следила за Эдвардом, подсматривая сквозь завесу волос. Он целый час просидел на самом краешке сиденья, стараясь держаться подальше от меня. Казалось, будто парень даже не дышал. Левую руку Эдвард сжал в кулак, да так сильно, что проступили синие жилки. Рукава белой рубашки были закатаны до локтей, и я видела, как играют мышцы под бледной кожей. Что-то его очень сильно раздражало, и я никак не могла понять, что же именно. Этот час, казалось, длится вечно. Интересно, это из-за того, что я не могла отвести взгляд от страшного кулака или из-за близости конца дня? Выходит, Джесс не так уж не права, что не любит эту семейку Адамс, и дело тут вовсе не в зависти. Я опять посмотрела на Эдварда, и тут он просто убил меня взглядом, прожег насквозь. Оторопев, я с ужасом пыталась привести спутанные мысли в порядок. Каллену не за что было ненавидеть меня, ведь мы еще не знакомы, я ничего ему не делала. На секунду раньше, чем прозвенел звонок, этот комок нервов в человеческом обличье вскочил, и пуля вылетела из класса. Я тупо проводила его взглядом. Словно сомнамбула, на полном автомате я собирала вещи, пытаясь побороть в себе горечь, обиды и гнев. Обычно, если я сильно злюсь, то потом всегда реву, а показывать слезы в школе очень сильно не хотелось. «Ты ведь Изабелла Свон?» — вернул меня к действительности густой теплый голос. Оглянувшись, я увидела приятного светловолосого парня. Судя по всему, этого мальчика мой запах не бесил. «Белла», — тихонько поправила я. «Меня зовут Майк. Приятно познакомиться, Майк. Хочешь, помогу тебе найти следующий класс?» «У меня физкультура. Думаю, что спортплощадку найти я сумею». «Я тоже иду на физру», — он улыбался во все 32 зуба. «Интересно, чему он так радуется? Ведь подобные совпадения должны быть не так уж и редки». Мы вместе направились на следующий урок. Парнишка трещал без умолку, но не был так назойлив, как Джессика. Он приехал около 10 лет тому назад из Калифорнии и тоже скучал по солнцу. Похоже, что Майк самый приятный из всех моих новых знакомых. «Слушай, что ты сделала с Каллином? Карандашом его ткнула в бок, что ли? Я ни разу не видел, чтобы он так себя вел. Майк веселился, а я скукожилась. Значит, мне не показалось, и Эдвард так отреагировал именно на меня. Я решила состроить из себя полную дуру. Каллин — это тот парень, с которым я сидела на биологии? Угу! Как только ты к нему подсела, у него будто живот скрутило. Не знаю, — покачала головой я, — мы не разговаривали. Но он дает! Если бы я с тобой сидела, я бы точно не молчал». Майк топтался возле меня вместо того, чтобы пойти в раздевалку. Я улыбнулась, прежде чем исчезнуть за дверью. Его восхищение, конечно, было лестно, но не настолько, чтобы успокоить. Физрук подобрал мне форму, но позволил в первый день не заниматься, а понаблюдать за уроком издалека. В Фениксе физкультура в старших классах была по желанию, а здесь обязательным уроком. Нет, Форкс точно был моим личным адом. Наконец, спасительный звонок. Я с облегчением пошла в канцелярию отдать формуляр с подписями. Холоднющий ветер пытался просочиться сквозь куртку, в которую я, скукожившись, пряталась. Хорошо, хоть дождя нет. Я вошла в администрацию и тут же остолбенела. У стойки стоял он. Статную фигуру я узнала бы из тысячи. Кажется, Эдвард не заметил, как хлопнула дверь, а я, как последняя трусиха, прижалась к стене и вся превратилась в слух. Очаровывающим тоном молодой человек просил администратора заменить шестой урок, биологию, каким-нибудь другим. «Да что же это такое? Быть не может, чтобы Каллен так реагировал на меня. Может, у него что-то произошло еще до того, как я вошла? Мало ли что могло случиться. Так не бывает, чтобы ненависть рождалась на пустом месте. С чего ему меня ненавидеть?» Входная дверь открылась, и порыв ветра разметал лежащие на стойке бумаги и мои волосы. Маленькая девочка молча передала администратору какую-то папку и ушла. Эдвард Каллен медленно повернулся, и его леденящий, пронизывающий, полное отвращение взгляд пригвоздил меня. Я замерла. Его лицо было искажено выражением лютой ненависти. В мгновение ока мое сердце оказалось в пятках. Так жутко мне никогда не было. «Что же, ничего не поделаешь, придется потерпеть». Повернувшись на каблуках, Эдвард почти выбежал на улицу. Кое-как, ковыляя на ватных ногах, я приблизилась к стойке и протянула формуляр. «Как прошел первый день?» — по-матерински спросила женщина. «Спасибо, все отлично», — солгала я дрогнувшим голосом. Когда я подошла к пикапу, на стоянке уже почти никого не было. Забравшись в кабину, я расслабленно вздохнула и прикрыла глаза. «Как же тут тепло и уютно, настоящий дом на колесах!» Размышляя о невеселых событиях сегодняшнего дня, я смотрела сквозь лобовое стекло в никуда, пока не стала зябнуть. «Все, пора!» Я поехала домой на ходу, утирая непрошенные слезы.